Друзья, здравствуйте! В эфире радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 6 сентября. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что силы обороны выбили оккупантов в Нью-Йорке и Нелиповке. Это поселки к югу от значительно более крупного Торецка, который Россия стремится захватить. Последние недели на карте проекта Deep State тут наблюдалась уникальная ситуация. Агрессор тянулся к Нелиповке севернее, не захватив полностью сам Нью-Йорк. А уже сегодня утром 12-я бригада специального назначения АЗОВ сообщила, что ее бойцам, цитата, удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать силы обороны, которые находились во вражеском окружении. В бригаде отметили, что ситуация на этом участке фронта остается напряженной. В зоне ее ответственности россияне проводят до 15 штурмов за сутки. Однако на другом участке фронта, Краматорском, продвинулась Россия. Судя по сообщению Deep State, агрессор смог пересечь канал Северский Донец-Донбасс в районе села Калиновка, севернее Часовьяра. Этот канал считался очень неудобным для штурмов и практически непроходимым для агрессора. Сегодня в студии поговорим о том, чем для ВСУ так важен Нью-Йорк, раз бригаде АЗОВ приказали провести там контрнаступательные действия. Насколько упростилась для России задача захватить Часовьяр после пересечения канала Северский Донец-Донбасс? И смогла ли Украина действительно остановить Российскую Федерацию на Покровском направлении, как об этом заявил главком вооруженных сил Украины Сырский в интервью телеканалу американскому CNN. С нами сегодня будут волонтер, офицер вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай и мои коллеги, журналистки «Донбасс Реалий» Наталья Неделько и Ольга Модина. Плюс 38-095-151-95. Напомню, номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Силы обороны совершили контратаку под Торецком. Зачищена часть Нелиповки и Нью-Йорка. Эти изменения уже отображены на Deep State. Идут бои за Торецк. Российские подразделения перешли канал Северский Донец-Донбасс в районе Калиновки. Таким образом, впервые за несколько месяцев продвинулись на правый берег Часовьяра. Атаковали возле Ивановского, Предтечина, Белой горы и Иванополя без продвижений. Повторилась атака на Клещеевку на южном фланге Бахмута, на верхней Каменское, Выемку и Спорное в районе Северска. Западный край Донецка. На Покровском участке была 51 атака россиян за сутки. Под Новогродовкой, это самый активный участок, Сухой Балкой, Пантелеймоновкой, Зеленым Полем, Воздвиженкой, Гродовкой, Миролюбовкой, Михайловкой, Голицыновкой, городами Украинск и Селидово. Под Украинском произошло заметное продвижение агрессора. На Кураховском участке по-прежнему идут бои в Красногоровке, Георгиевке и Константиновке. Фронт на месте. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке противник в прошлые сутки пробовал развить наступление под Синьковкой, Клушковкой, Андреевкой и в сторону Лозовой. В районе последней ситуация ухудшается. Deep State фиксирует очередное увеличение клина в Песчаном и продвижение под Стельмаховкой. На Лиманском атаки шли под Дружелюбовкой, Макеевкой, Невским, Чернещиной и Новосадово. На юге Донецкой области атакованы Водяное и Угледар.
Эвакуационный поезд вместо Покровска теперь будет стартовать из Павлограда, Днепропетровской области. Из-за трудной боевой обстановки вокруг Покровска железнодорожники решили, что отправлять состав из города больше небезопасно. Вчера с Покровского вокзала ушел последний поезд. Из соседней Константиновской громады поезда уже не ходят давно. Ближайший отправляется из Краматорска, это соседняя ЖД-ветка. Сегодня из Донецкой области уехать именно ЖД-транспортом теперь можно только из Краматорска и Славянска. Из Покровской и Константиновской громад, где сейчас идут бои, люди продолжают выезжать, а эвакуация детей является, напомню, обязательной. Из Константиновки только с начала этой недели уехали 400 детей. Из города полицейские возят семьи с детьми на бронеавтомобилях и только за пределами города пересаживают в обычные автобусы. Мой коллега Сергей Гроботенко побывал в Константиновке. Вот как это там происходит.
Не хочете з ними поїхати? Чи ви хату лишаєтесь?
А я хату лишаю з матір'ю.
А куди?
В Закарпаття.
Що у вас на душі зараз, скажіть?
тривога.
До них не думаєте?
Це вже потом.
Є у вас надія, що будинок буде цілий, що все якось закінчиться, чи вже ні?
Завжди є надія, що все нормально буде, з Божою допомогою.
Погода буде? Без зміни, що буде пересадка.
Ну, що прямо точка, далі на Мукачево.
На Мукачево. А ви бачили, де ви в Мукачевому будете жити? Що там за житло?
Поселок, сказали. Принуждають. Ага. Дітей.
А якби не принуждали, не поїхали б?
Наверно, би ні.
У вас же обстріли там постійно. Я дивлюсь, майже щодня люди і гинуть, і поранення отримують. Не боїтеся в таких умовах?
Боїмося. Ага. Боїмося. А поки що, ну, боїмося, а робити що теж треба буде.
Наскільки часто у вас там стріляють, вибухає щось?
Ну, раз в часто в 7.
Коли обстріли, ви кудись ховаєтесь, чи вже звикли?
Вже звикли, не обращаємо внимання.
Угу. Це ж тебе тут багато друзів Костянтинівці лишаються, чи вони теж повиїжджали?
Вони теж виїжджали.
Угу. Який у тебе зараз настрій? Як?
Добрий.
Добрий?
Так.
На що ти сподіваєшся? В Мукачевому, може, там нових друзів знаєш?
Так.
Костянтинівка знаходиться на щоденному постійному обстрілу зі сторони Російської Федерації. Тому при обході запропонували сім'ї виїхати, показали їм умови, в яких вони будуть проживати. На що сім'я погодилась, тому сьогодні зранку заплановані заходи по виїзду до міста Краматорськ, звідки вони будуть евакуаційним потягом їхати на Західну Україну. Умови там будуть прекрасні, нові ліжки, все нове майже. Там кожній сім'ї дається або будинок, або окрема кімната, питання, проживання, все ж безкоштовно. У нас спеціально обладнана автівка, вона броньована. Ми на броньовані автівки возимо в більш безпечне місце, де буде проводитись пересаджування в інший автобус, який буде вже доправляти непосередньо до міста Краматорська, де буде проходити реєстрація на евакуаційний потяг.
Россия и Украина постоянно усовершенствуют свои дроны. Если еще полгода назад мы говорили о начале периода ночных полетов, то теперь это обычная вещь, которая никого не удивляет. Вы могли заметить, сколько ночных видео с коптеров появляется сейчас. Сегодня уже другие эксперименты происходят. Каких-то лидирует Украина, каких-то Россия. Обсудим это с моей коллегой Натальей Неделько. Она в студии. Наташа, привет.
Привет.
Наташа, давай начнем с одного такого новшества. Это атаки на крупные беспилотные летательные аппараты с помощью FPV-дронов. Мы уже много видели таких кадров. Выглядит зрелищно. В принципе. Как правило, таким образом в ИСУ сбивают беспилотники типа «Крыло», да, но мы даже видели, как «Ланцет», это баражирующий боеприпас, так удавалось уничтожить. Это все еще эксперименты или это уже такой апробированный, обкатанный метод новой противовоздушной обороны?
Ну, смотри, буквально вчера появилось такое подтвержденное видео, да, ты, наверное, его тоже видел. Раньше были разговоры о том, что ланцеты попадаются тоже под сбитие, но такого зафиксированного сбития не было. И если ты помнишь, что такое активное сбивание вот этих вот дронов-разведчиков типа «Крыло», оно происходит где-то приблизительно с начала лета. То есть до этого это были такие ситуативные стычки, да, дрон встретил дрон, и вот там что-то произошло. Но сейчас таких видео уже более 100, это где-то порядка 120 зафиксированных видео сбития разных дронов такого типа «Крыло», и мы видим, что это поставлено на поток, да, по крайней мере, у ВСУ это получается. Ну и то, что мы видим, это фактически финальный результат, да, то есть когда уже непосредственно FPV попадает по другому дрону. Но, судя по всему, произведена еще какая-то большая работа, которая остается за кадром, mm-hmm. потому что самое сложное в этой истории – это выявить вот этот беспилотник, который нужно атаковать, то есть определить его, что он где-то находится, передать эти координаты, и чтобы FPV нашел его в воздухе. Да? И вот это вот уже, наверное, решенный вопрос. Да? То есть существуют какие-то способы, они держатся в тайне, каким образом можно, в принципе, выявить вот эти крылья и их атаковать.
Ну, наверное, с этим и связано, что мы только сейчас начали видеть вот такой вот способ атаковать российские беспилотники. А Россия такой способ использует против украинских дронов?
Тоже, да, то есть это не новая идея. все эти идеи, они сейчас витают в воздухе, каждая сторона пытается их использовать. Если ты знаешь, у нас есть такой украинский дрон-вампир, который российская сторона называет Баба-Яга, ночью обычно он летает, он тяжеловесный, он медленный, он низко летает, да, его легко атаковать. И вот сейчас работа по сбиванию украинских БПЛА, она в основном нацелена на вот этот дрон Баба-Яга.
Угу. Они его больше всего боятся, да, и обсуждают. В прошлый раз мы с тобой говорили о машинном зрении на FPV, ну, если так простыми словами, FPV доводится оператором до какого-то объекта, потом он сам уже, этот беспилотник, захватывает какой-то объект, это называется машинное зрение, не нужно им дальше управлять. Ну, а сейчас участились случаи использования дронов на оптоволокне. Давай расскажем, что это такое и почему.
Ну, смотри, сейчас вот во время вот этой курской операции, да, появилось много видео от российской стороны, где они утверждают, что они активно используют вот эти дроны на оптоволокне. То есть это российские дроны, которые сделаны на основе китайского дрона. По сути, это обычный дрончик, у которого управление идет через такую катушечку, на которой наматан длинный-длинный провод оптоволоконный. Да, он может там 10 километров быть намотан. Mm-hmm. Вот. И фактически управление этим дроном, оно идет через этот провод, и рэп ему не страшен, да, то есть он может пройти там, где и ему не нужно подавлять рэп. И вот сейчас они пытаются в Курской области бороться так с украинской техникой. И у него тоже есть ограничения, да, то есть как бы этот провод может порваться, то есть есть определенная нагрузка там, которую он может на себе нести, но тем не менее. В украинской разработка таких дронов тоже была, несколько месяцев назад появлялось видео украинского дрона с оптоволокном, тоже с катушечкой. Это был уже не китайский дрон, а вот какой-то уже непосредственно произведенный в Украине, но я не заметила нигде его использования. Да? То есть фактически больше ставка делалась, наверное, на доведение вот FPV в плане машинного зрения. Но тут тоже не видно, чтобы особо активно mm-hmm. применялось именно на FPV машинное зрение. Да? И буквально вот позавчера появилось сообщение от российских СМИ о том, что они приступают к такому небольшому производству, сейчас пока что в мелких партиях, БПЛА «Буря-20». Да? Ничего не известно было про этот БПЛА. В сети есть только одна фотография, которую мне удалось найти. И то она, это модель с прошлого года на выставке в Приморье. Да? Разработка бурятская. Вот. И как заявляют разработчики, это будет такая дрономатка, да, то есть это большой дрон самолетного типа. «Буря-10» — это прототип такого дрона, который пиарил бурятский Минздрав, вот как такой цивильный дрон, mm-hmm. который доставляет разные грузы в труднодоступные места. И вот, по сути, скорее всего, модернизированный вот такой дрон самолетного типа, на который, как говорят разработчики, вот поставлена уже система машинного зрения, и он может на себе нести несколько FPV. То есть, по сути, это такая летающая база, которая выявляет и захватывает цель, передает его на мелкие дроны, и вроде бы туда, с них они должны стартовать. Ну, посмотрим, пока его никто не видел.
Еще из интересностей видел видео с беспилотника с автоматом, который прикреплен к этому беспилотнику, ведет стрельбу. Зачем такое разрабатывать?
Ну, сложно сказать, разработка это или это просто какие-то придумки, знаешь, вот как возможности. Сложно сказать, насколько это серьезная разработка и насколько можно прицельно вести стрельбу из такого дрона, mm-hmm. да, но есть такое понятие, как будоражащая стрельба, да, то есть когда этот дрон, он может беспокоить противника, он может прикрывать возможности там для штурмовиков или для работы других дронов, да, то есть как бы сама стрельба, например, над позициями противника, она заставляет людей там прятаться, ожидать, не отстреливаться, поэтому может быть с такой целью применяется вот такая идея.
Ну и последний вопрос. Новый дрон с химической термитной смесью применили вооруженные силы Украины. Мы видели несколько раз эти кадры. Он выжигает лесопосадку. Это что-то новое совсем?
Да, и ты видел, как эффектно это выглядит, да, в кадре. И надо сказать, что этот дрон, он наделал много шума вот в российских пабликах, да. То есть они реально этого не ожидали и пишут о том, что вот в этом Россия отстала, и они не были готовы к применению применению вот таких дронов с таким вот эффектом выжигания, да, потому что это и демаскировка, и живую силу так можно уничтожить, и боеприпасы накопленные где-то. То есть это одним этим дроном решается очень-очень много задач.
Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько была в нашей студии. Мы обсуждали вот эту вечную гонку между Украиной и Россией в технологиях, в дронах. Сейчас такой парадокс даже наблюдается в такую постинформационную эру из-за засилья РЭБов. Переходят, ну, по крайней мере, россияне сейчас на дроны с оптоволокном, ну, то есть просто на проводе ведут этот дрон, потому что очень мощная система радиоэлектронной борьбы появились сейчас в вооруженных сил Украины. Наталья Неделько была вместе с нами. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Плюс 38-095-151-95, номер наших вайбера и телеграмма. Пишите на них, они работают в текстовом режиме. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его, напомню, благодаря этому видит гораздо большая аудитория. На фронте погиб сержант Николай Лупинис, минометчик, сын украинского диссидента Анатолия Лупиноса. Его отец был узником советских концлагерей, одним из основателей украинской хельсинской группы «Наунцо» и общества «Мемориал», борцом за независимость Украины. Сын Николая Лупинис был на фронте с 15 года, пошел служить сразу после окончания университета. Совсем недавно сержант Лупинис сопровождал нас по улицам ночного часа в Яра. Видео ниже снято его рукой с пассажирского сиденья авто. Был июль, вместе с нашим коллегам Сергеем Горбатенко, они работали на позициях 21-го отдельного механизированного батальона «Сармат», где Николай проходил службу. О гибели Николая Лупиноса 4 сентября сообщил военнослужащий Игорь Мазур с позывным «Тополя». Послушайте, что говорил Николай о нынешней войне России против Украины.
Оце такий часів'яр, да? Розбиті будинки.
Ну, скажем так, як є, це русський мір, а не часів'яр.
Русський мір, часів'яри.
Це те, що несе за собою Росія. Що вона несла в Чечні, в Грузії. Я лише не розумію, що думають ті люди, які хочуть там жити.
Ну що, я включаю тоді світло,
не? Що кажете?
Це те, що несе за собою Росія ще з Грузії, з Чечні, з інших держав, там, де вона проводила свої операції. Просто питання лише до тих людей, які мають бажання в цьому всьому жити і це все підтримувати. Тому що я б, наприклад, ніколи не підтримав тих людей, які несуть за собою розруху, знищені міста, зрівняні земля і села і просто знищені людські долі. Я коли дивлюсь на будинки, які горять багатоповерхові, я розумію, що кожне вікно – це чиєсь життя. Хтось все життя працював для того, щоб придбати собі квартиру, надав свої сили, а потім просто через одного плюшивого облюдка все це горить, все це знищується. І хтось це все підтримує. Це взагалі не зрозуміло.
С нами Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины, волонтер, глава благотворительного фонда «Мир и Ко». Мирослав, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня.
Мирослав, вот только что мы с моей коллегой обсуждали гонку вооружений в дронах. Мы вот хотели сравнить вот это вот все, но тем не менее общаетесь вы с бойцами, видите ситуацию на передовой. Какие технологии сейчас дронные российские, самый большой вызов для сил обороны Украины? Мы вот говорили там о дронах на оптоволокне с машинным зрением и тому подобные вещи.
Я могу с украинской передать?
Да, да, как удобно.
Дивіться, ситуація дуже динамічна, вона постійно розвивається. Так, є дрони на оптоволокні, але, скажімо так, їхнє застосування достатньо обмежене наразі. От. Ми теж застосовуємо такі технології. От. На жаль, вони не такі досконалі, але для певних задач, наприклад, організації засідок, певних умовах їх можна застосовувати. Дронів з машинним зором у нас зараз не так багато, вони є, але вони достатньо дорогі, ця технологія ще не така досконала. І загалом я вам скажу, що відтепер відбувається така насиченість засобами радіоелектронної боротьби і засобами радіоелектронної розвідки, що з нашого боку, що з боку противника, що, я думаю, скоро ми знову дуже сильно побачимо актуальність артилерії. От артилерія через те, що дуже велика насиченість. Ми йдемо вже до таких засобів, які умовно об'єднують в собі завдяки хорошому правильному програмному забезпеченню засоби РТР разом з засобами РЕП. Зараз фактично з обох боків намагаються гасити усі можливі частоти, на яких зручно застосовувати ті чи інші дрони. От, ну, але я вам скажу, що ідеальної зброї немає. Все це працює виключно в певних комбінаціях. От, необхідні дрони для розвідки, необхідні дрони, які безпосередньо вражають, ударні так звані дрони. От, і це все працює тільки в комбінації. Так сказати, що є якийсь ідеальний засіб, який може кардинально поміняти щось на лінії зіткнення, такого не існує.
Мирослав, а сейчас бич самый, ну, сильный, один из самых сильных, это засилье дронов-разведчиков российских, этих всех орланов, залов, суперкама, орион и так далее. Их очень много стало. Почему, ну, вот, часто силы обороны не могут их или обнаружить, или сбить? Ну, такое впечатление, что они контролируют всю территорию Украины.
Ну, обнаружить їх можливо. Я вам скажу, що зараз у нас навіть рядові бійці в своїх машинах возять такі достатньо прості, але дієві засоби моніторингу, от, які можуть приблизно визначати, що в вашому районі, мовно кажучи, є той чи інший дрон противника, навіть визначають тип, і можна орієнтовно дистанцію зрозуміти. Є засоби серйозної пеленгації, вже фахівці з РТР працюють, які можуть давати чітко показувати і дистанцію до цього дрону, і давати тріангуляцію. Ну, от, питання в тому, що вони достатньо високо літають. От, їх достатньо складно визначити. Збивати їх теж складно. Ми працюємо зараз над цим. Є вже різні методи. До того, що вже застосовуються і ударні дрони для їх збиття, зараз ідуть експерименти з різними боєприпасами. Але я не хотів би все це розповідати в ефірі, тому що противник теж шукає різні технології, різні способи, теж експериментує. От ви сьогодні в ефірі розповідали про застосування термобарічних зарядів, які випалюють посадки, показували на певне відео це. Я вам скажу, що противник, я думаю, скоро теж дійде, це достатньо примітивна технологія. От, і я думаю, що у противника тих боєприпасів або такого типу дуже багато залишилось з Радянського Союзу, тому відповідно, я думаю, ми це теж скоро побачимо з їхнього боку. Це така безперестанна гонитва і змагання меча, умовно кажучи, та обладунку. І ми робимо, і противник намагаємось все зробити, щоб покращити наше вогневе ураження. То зараз ви показуєте от відео з дронами на оптоволокні на катушці. Ну, теж я кажу, поки що це не досконала технологія, але згодом ми з вами побачимо, я думаю, дрони, які взагалі не будуть потребувати пілота як такого, а виключно оператора та команди, яка буде його обслуговувати.
Очень много новостей с фронта. Ну, сейчас больше всего, конечно, этих новостей подкинул проект Deep State. Сообщил вчера вечером, что силы обороны выбили оккупантов в Нью-Йорке и Нелиповке. Эти поселки к югу значительно более крупного Торецка, который Россия стремится захватить. В последней неделе на карте Deep State была такая достаточно уникальная ситуация. Агрессор, не захватив полностью Нью-Йорк, тянулся к Нелиповке. Ну и сегодня утром 12-я бригада спецназначения АЗОВ сообщила, что это ее бойцам цитата, удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать силы обороны, которые находились во вражеском окружении. Бригаде отметили, что ситуация там очень тяжелая, тем не менее напряженная. В зоне ответственности бригады россияне проводят до 15 штурмов. Мирослав, я так понимаю, Нью-Йорк, ну и Торецк, соответственно, да, это, наверное, уже такие две связанные вещи. Очень важен для сил обороны, что туда аж перебросили Азов и приказали вести контрнаступательные действия.
Важливо зупинити противника. От, розумієте, не дати можливість прорвати нашу оборону, вийти на глибрацію Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ. І тому командування все правильно робить. Вона прекрасно бачить ситуацію. От, те, що противник продовжує штурмувати місцевими штурмами, має перевагу в артилерії, активно застосовує авіацію, зокрема ті самі КАБи. Причому не тільки по силам оборони, а й по цивільним об'єктам у нас в тилу. Ну, на жаль, це правда. От. На жаль, так воно і є. Але, бачите, за останніми... Ну, ми ж кожен солдат бачить війну свого попа, бо, умовно кажучи, зони своєї відповідальності. От, але по навіть звітам командування і по аналітичним доповідним, які от ми бачимо в відкритих джерелах, той самий Deep State, який ми згадали, ми бачимо, що все ж таки вдалося стабілізувати, зокрема, в районі Покровська, от, лінію, і призупинити наступ противника. До речі, я думаю, що Курська операція відіграла важливу роль, тут багато кажуть, що, хто каже, що ні. А все ж таки ми навіть по інформації, яку озвучив президент, розуміємо, що такий противник був змушений перекинути туди достатньо значну кількість боєздатних підрозділів.
Ну, ви говорите о том, що вдалося стабілізувати ситуацію на Покровське направлення. Ну, було зафіксовано продвіження тим же проєктом Deep State возле городов Горняк в Галицинівці. Це южний фланг Черетинського виступу, і там значительне продвіження.
Там внизу було таке.
Да.
Ну, це війна. От.
Я просто к тому, да, что и Сырский, главком ВСУ, в интервью CNN сказал о том, заявил о том, что 6 дней уже нет продвижения, и как раз вот в тот день, когда было опубликовано это интервью телеканалом CNN, вот было зафиксировано очередное продвижение. Но что интересно, продвижение не в сторону именно Покровска, да, Новогродовка, там в Новогродовке продолжаются бои, это самая большая, самая горячая точка на этом выступе, а к югу. Наверное, пытаются расширить этот выступ.
Вони намагаються розширити зону свого контролю, але теж, розумієте, хто б що не казав, попри те, що росіяни дійсно мають перевагу в живій силі, ну, в особовому складі, чисто демографічно, в артилерії, в техніці, але в них теж є великі проблеми з цим. В них теж є проблеми з тим, що їхні міцні штурми так чи інакше призводять до шалених втрат серед особового складу і техніки. Тут кожного дня ми фіксуємо серйозні штати з їхнього боку. Відповідно, вони зараз намагаються розширитися, а це означає, що вони просто розтягують свої підрозділи. От, і це буде ускладнювати для них посування вперед.
Еще одна плохая новость. Россия, судя по всему, удалось пересечь канал Северский Донец-Донбасс. Снова я ссылаюсь на Deep State. Продвижение в районе Калинова к северу от Часов-Яра. Считалось, что этот очень неудобный для штурмов канал, практически непроходимый для агрессора. Но если верить вот Deep State, его пересекли. Насколько это опасно, как вы думаете?
Подивимося, якщо нам вдасться посилити і вибити ці частини, там все ж таки, ви ж розумієте, це серйозна водна перешкода, їм треба там закріпитися, організувати логістику, це складно. Були ж такі ж випадки і в районі Херсона, згадайте, коли росіяни намагалися диверсійні групи засилати, і СПВ там штурмували. Це все дуже складно утримати. От, відповідно, подивимось. Складно гадати, це війна, це залежить від багатьох факторів. І наявності у нас резервів на цьому напрямку, і сили, які підцентрує ворог, кількість артилерії, переваги в повітрі противника. Дуже багато умов. Так, знаєте, гадати не хочеться. Подивимось.
Сегодня ровно месяц с момента начала Курской операции. Ну и подводят итоги и главком, и верховный главком Зеленский, Сырский в телеканале, на телеканалу CNN. Как самый главный вывод, наверное, сделал то, что там наступление готовилось на Сумы, якобы, и помогла Курская операция остановить продвижение россиян на Покровском направлении. Вы как итоги подведете, что дала Украине эта операция сейчас, по состоянию сейчас, через месяц?
Дивіться, я можу судити з відкритих джерел на свій клопський розум. Все ж таки стратегічні цілі операції може знати тільки командування, яке планувало це. Я вважаю Курську операцію успішною з деяких причин. По-перше, ми дійсно бачимо, що є певна призупинка наступу на Покровському напрямку. Певна призупинка. Ще невідомо, наскільки це дійсно серйозно, можливо, противник просто перегруповується на такі сили, але це є. Ми точно знаємо, що противник був змушений перекинути з інших напрямків десь в районі 60 тисяч особового складу. Це принаймні цю цифру озвучив президент. От не бачу, чому ми не можемо довіряти цій інформації. Що наші розвідки, розвідки наших партнерів не підводили в цьому питанні. Крім того, ми бачимо, що це серйозна військово-політична така певна перемога, серйозний удар для Путіна. От він навіть був змушений виправдовуватися в своїх заявах, що, мовляв, це дослівно зараз не процитую, десь приблизно так, що, що його нібито Курська операція не змусила нервувати. Це отак він озвучив. От, а це навпаки для мене ознака того, що він болюче її сприйняв. От, більше того, Збройним силам України, нашому військово-політичному керівництву вдалося продемонструвати всьому світові і, зокрема, партнерам Росії по ОДКБ, що Російська Федерація все ж таки має обмежений ресурс, не має змоги захищати свою країну по всьому периметру, там, де вони можуть виникати загрози. От, і до певної міри це нівелює ті успіхи, які Росія мала по захопленню нашої території. Тому що ми бачимо, що от вони ціною великих втрат військових, економічних, людських захопили певні території, які випалені, знищені, на яких навряд чи скоро можна буде відновити якесь нормальне цивільне життя, економіку, цивільну інфраструктуру. І при цьому вони втрачають майже такий самий обсяг території, причому дуже швидко, з великою кількістю полонених, з меншими втратами з боку Збройних сил України. Тобто це до певної міри демонструє певну абсурдність дій Путіна до цього світу. От, я думаю, зараз іде велика переоцінка після подій на Курщині взагалі і військово-політична, геополітична з боку наших партнерів. І думаю, будуть прийняті певні висновки, які за собою потягнуть певні дії. Певні дії. Ну, от.
Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, и туда прибыл лично президент Украины Владимир Зеленский на итоговую базу вооруженных сил Германии Рамштайн. Встретился он с министром обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно пройдет переговоры с канцлером Олафом Шольцем, сообщил об этом президент, но потом полетит в Италию и встретится с премьером страны Джорджией Мелани. Это что-то из ряда вон выходящее, Мирослав. Не знаходите президент на Рамштайні?
Так, я думаю, що це, ну, це важливий крок, я вважаю, це хороша ознака. І я думаю, що операція на Курщині, зокрема, дозволила взагалі всьому цьому відбутися. Іде якесь певне переосмислення взагалі нашої війни. От, добре, що президент летить, він зможе особисто роз'яснити про ті потреби необхідні, які нам, які потрібні Збройним силам України і за силами оборони загалом. От, я так розумію, що буде підніматися питання далекобійних ракет, ППО, авіації і можливості застосування далекобійного озброєння НАТО по воєнній інфраструктурі в глибині території Росії. Цей президент озвучував. От, і я думаю, що це дуже важливо. Ще сподіваюся, там була анонсована зустріч з Байденом, з президентом США. Сподіваюся, що теж воно відбудеться. Це правильні дії з боку влади.
Ну и известны уже предварительные результаты. Итоги Рамштайна. США объявили о выделении нового пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Германия, Дания и Нидерланды передадут Украине еще 77 танков «Леопард-1А5». Ну и Германия поставит Украине еще 12 самоходных артустановок «Панцерхаубица-2000». Мирослав, 77 танков «Леопардов» — это для наступления.
Еще ППО нам пообіцяло. Ну, дивіться, я, ну, складно сказати, я взагалі вважаю, що роль танка в сучасній війні, в нашій війні, з такою кількістю дронів, високоточного далекобійного озброєння, авіації, вона трохи перебільшена. От, але це важливо, щоб мати бронетехніку. Танк можна застосовувати не тільки в наступі, в обороні теж. Це нам загалом, ви розумієте, немає якоїсь однієї ідеальної зброї. Це все відпрацьовується в комплексі. Нам потрібні і танки, і бронетехніка, нам потрібна ППО, і авіація, нам потрібні дрони і складові до них. Але найголовніше, я думаю, нам потрібні боєприпаси, в першу чергу, і люди.
Мирослав, ну я не знаю, насколько это вам вопрос, он такой может быть политический, но интересно все равно ваше мнение услышать. Оказалось, что около более 6 миллиардов военной помощи Украине могут пропасть до 30 сентября, потому что президент американский свои полномочия по изъятию вооружений не использовал. И сейчас Белый дом ведет переговоры с Конгрессом, чтобы позволить использовать вот эти вот деньги. Ну и там многие организации, проукраинские в частности, тоже обращали на это внимание, что есть определенная сумма, которая не использована. Ну, мы видим эти пакеты американской военной помощи, они по сравнению с предыдущими, да, ну, 225 миллионов долларов, 125 миллионов долларов, они достаточно такие скромно выглядят. Что происходит? Вы не видите какого-то политического момента тут?
Ні, я не думаю. Я думаю, це, знаєте, питання будь-якого державного бюджету і кінця фінансового року. От я думаю, що раз це було публічно озвучено Держдепом, то вони, в принципі, зараз будуть приймати якісь рішення і якусь допомогу ми отримуємо. Питання в наявності тих засобів, які США бажає нам передати. Ви бачите, що не все те, що ми просимо, ми отримуємо. З різних причин, частково з політичних, частково з військово-технічних, інфраструктурних, тощо. От я думаю, це питання не буде врегульовано, от побачите. Вже таких проблем у нас було багато. Згадайте, яка довга пауза була через різні політичні дебати з виділенням нам чергових траншів допомоги, через запізнення цієї допомоги. Ми мали серйозні проблеми, зокрема, на фронті. От я думаю, всі це усвідомлюють, і це питання буде вирішено. От я ж кажу, сподіваюся дуже на зустріч президента Зеленського з президентом Байденом. Будем уважно спостерігати за цим, тримати кулаки.
Да, но сейчас действительно такое впечатление, что президент Зеленский взял такое новое дипломатическое турне для того, чтобы продавить, возможно, вот это вот решение о предоставлении права бить американским оружием, в частности, по территории Российской Федерации. Такая задача, которую он сейчас пытается выполнить. Мирослав, спасибо вам большое. Было интересно очень с вами пообщаться. Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, волонтер, глава благотворительного фонда «Мир и Ко», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Призывали дружить с Россией, обещали защищать русскоговорящих, выступали за федерализацию, а с началом полномасштабного вторжения уехали из Украины, забыв про своих избирателей. Донбасс Реалии подготовили уже второй материал о представителях власти, которые помогали России осуществить агрессию на Донбассе и до сих пор не понесли никакой за это ответственности. Моя коллега Ольга Модина готовит материал об этом. Она вместе с нами. Оля, привет.
Привет.
Оля, расскажи, кто стал героем новой части материала, где и когда его читать?
Но если раньше мы акцентировали внимание как раз-таки на депутатов городского и областного уровня, то в данной ситуации речь идет о народных депутатах, которые чаще всего это представители партии регионов в разные времена. Их объединяют еще, кроме того, что это как раз-таки представители Луганской и Донецкой области. Если в прошлом материале мы акцентировали на то, как они продвигали русский мир в Луганской и Донецкой области именно на городском и на областном уровне, то сейчас как раз-таки люди, кто были в Верховной Раде, кто представляли интересы Луганской и Донецкой области. И чаще всего это как раз-таки те, кто были владельцами больших предприятий Луганской и Донецкой области. Это были или заводы, или фабрики, которые как раз-таки продавали свою продукцию в России. Именно поэтому эти же народные депутаты максимально еще в 2014 году раскачивали настроение, что нам нужно быть с Россией, нам не нужна Европа, потому что если мы пойдем в Европу, то у нас как раз-таки будут проблемы здесь, и у нас не будет там работы, финансирования и тому подобное. Что интересно, эта активность народных депутатов в Верховной Раде, она тоже очень похожа, потому что я сейчас не говорю про законы, которые, за которые они голосовали как под копирку, и потом же не могли сами объяснить журналистам, почему они проголосовали за эти законы, потому что они их даже не читали. Я сейчас говорю про то, что они в принципе не появлялись на заседаниях Верховной Рады и кнопкодавили во время законодательства, когда принимали законы, и они практически никогда не были на встречах со своими избирателями, если же это, конечно же, не касалось новых выборов, то есть перед новыми выборами они приезжали в свои районы и там уже снова общались со своими избирателями и что-то им обещали. Если же мы говорим конкретно о персоналиях, то я бы хотела обратить внимание на Натальи Королевской. Еще в 2015 году Генпрокуратура объявила, что ведется расследование про возможное финансирование Королевской сепаратистов. В 2018 году это уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Как раз в то время по этому делу ей компанию составляли Ахметов и Ефремов. После чего, на самом деле, у Королевской хватало ситуации, когда стоило правоохранительным органам обратить на нее внимание. Это и конференция «Женщины за мир» в 2016 году, когда в Харькове одна из участниц назвала режим Путина фашистским, и вот организаторы этой конференции очень возмущались и кричали, что это нарушает их позицию, потому что в данной ситуации эта встреча, которую организовала Королевская, она была про мир, любовь и семью, а не про фамилии президентов соседских стран. Напомню, это 2016 год, то есть уже 2 года война в Украине была. В 2019 она писала радостный пост после обмена Беркута. Была информация, что ее бизнес продолжает работать на оккупированных территориях и в России. То есть на самом деле реально поводов хватало. Но все дела, которые если открывались, они закрывались очень быстро из-за того, что либо не было доказательств, либо, как я уже говорила, что отсутствие состава преступления. И что интересно, когда уже началось полномасштабное вторжение, депутат, который, в принципе, был из Луганской области, который представлял Луганскую область, просто уехал из Украины. Как ни в чем не бывало, ничего не сказав ни своим избирателям, никак не поддержав. То есть в феврале 2023 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Королевской как народной депутатки. В этом же году Национальное антикоррупционное бюро сообщило Королевское подозрение во внесении недостоверных сведений в декларацию. На тот момент сначала разговор был про более чем 4 миллиона гривен. Сейчас информация идет про 13 миллионов гривен. Как оказалось, Королевская, ее объявили в розыск, но ее объявили в розыск не за агитацию русского мира или там за сепаратизм или что-то такое, а именно за то, что она не внесла все данные в декларацию, что очень странно, потому что, еще раз повторяю, что Королевской было что предъявлять именно за поддержку России и за то, что сейчас происходит на востоке Украины, в принципе, в Украине. Что интересно, она переехала в Арабские Эмираты, переехала вместе со своим сыном, на тот момент 17-летним Ростиславом, который... 19-летним, простите, 19-летним Ростиславом, который на тот момент уже был депутатом Краматорского городского совета. То есть, опять же, учитывая, что происходит в Краматорске, как депутат он бы должен был остаться и помогать людям, которые его выбрали. Но он спокойно вместе с мамой уехал в 22-м году в Объединенные Эмираты. И на данный момент, опять же, Королевская, как бы, в отличие от многих ее коллег, она ничего не рассказывает про Украину, про войну в Украине. Она просто выехала, сделала вид, что ее это никак не касается. Еще один представитель, которого я бы хотела отметить, это Александр Ефремов, который очень часто по уголовным делам вместе с Королевской за компанию. Он уже обвинялся в государственной измене, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории, государственной границы Украины. Его также подозревали в причастности к созданию террористической организации группировки ЛНР и захвату здания СБУ в Луганске в 2014 году. Эти дела часто либо закрывались, либо не находилось причин, чтобы их продлевать. В 2019 году он вышел из СИЗО. После этого он 4 раза ездил в Россию, как ни в чем не бывало. И когда началось полномасштабное вторжение, Ефремов куда-то просто исчез. Как оказалось, по расследованию схем, в 23-м году он выехал в Москву, где на тот момент у него уже был свой дом. Там он получил индивидуальный российский налоговый номер, и его привязали как раз-таки к украинскому загранпаспорту. Если вот с Ефремовым, Королевской, Медведчуком все понятно, потому что люди либо что-то явно делали, что и подстегивало искать причину обвинять их в сепаратизме.
Оля, у нас 15 секунд осталось, да.
То есть остаются те народные депутаты, которым, на жаль, несмотря на то, что они поддерживали политику партии регионов про русский мир, к ним ничего предъявить пока не можно, потому что они только высказывались в интервью.
Ну, тема такая жирная, интересная и действительно важная. Я так понимаю, совсем скоро выйдет материал на сайте Украинской службы Радио Свобода. Вот всех желающих действительно разобраться, вспомнить героев политических, которые выступали за Россию и убежали, когда Россия пришла в Украину, можно будет на сайте Украинской службы Радио Свобода. Оля, спасибо тебе большое. Ольга Модина была в нашем эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Друзья, спасибо, что были с нами. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».